Как мы говорили, основная тема этой главы какая? Что ее объединяет? Что Христос пастырь Израиля. И мы на самом деле видим, что Он собирает свою пасту. Да? И из разных совершенно контингентов начинается все с чего? С истории, как он, ну, как бы, исцеляет расслабленного, но это история не про, ну, в смысле, да, она про исцеление расслабленного, но это не для расслабленного в основном. А для кого? Для книжников, которые там сидят и внимательно слушают, внимательно всматриваются в этого человека, что же он такой из себя представляет, да? И он, в общем-то, достаточно просто и для них, на их уровне, намекает, ну, даже без намеков, так скажем, ну, не прямым текстом, но практически прямым текстом, очень таким простыми двумя логическими действиями объясняет, кто он такой, да, для них. Потом он идет к мытарям и грешникам, да, и говорит, что, в общем-то, он тот врач, который может их исцелить, да, то есть аудитория очень пестрая, да. И следующую, которую мы встречаем еще, ученики Иоанновы. То есть очень много людей, по сути, очень много людей, увлеченными разными какими-то практиками, разными личностями, разными духовными, как это сказать, разными духовными упражнениями, да? И вообще чисто, как говорится, Бог знает чем увлеченные, точнее, мамоной и беззаконие увлеченные, да? То есть, но все они израильтяне. И Господь, Он собирает всех. Без выбора, без, как это сказать, без лицеприятия, без какого-то там предпочтения одних перед другими. То есть он идет одинаково и говорит с фарисеями и с книжниками, очень, ну, хорошо и откровенно, и честно, да, показывает им себя. Он идет к мытарям и, не брезгуя ими, сидит вместе с ними и тоже что-то про им объясняет и рассказывает, кто он такой, да. Также он говорит вот с этими учениками Иоанновы, которые, в общем-то, которым очень понравился Иоанн, они до сих пор там у него что-то учатся, там, что-то там переживают и так далее. То есть мы видим, что Господь, Он собирает всех к себе. Он хочет, чтобы все в Него уверовали. Неважно, какой у тебя религиозный статус, какое у тебя там положение, образован ты, не образован, там, неважно. То есть, насколько ты там в курсе, не в курсе дел, которые происходят. То есть очень разные контингенты, из всех буквально. То есть срез очень такой практически полный, да, израильского общества, которое там есть. Вот. И он всем хочет объяснить, что, о чем. Что он мессия, да, и, ну, естественно, всем на разных уровнях. Кому-то более открытым текстом, кому-то может быть по-другому, но кому-то намеками, да, вот кому-то это самое. Кому-то он просто намекает, что он врач, который может их исцелить. Кому-то он просто говорит, что, в общем-то, это самое, что, в общем-то, какой-то жених, который... Кстати, интересный момент, когда он объявляет себя женихом, то эта терминология, это и терминология же Иоанна Крестителя самого. Помните? Когда у него спрашивали, кто он такой, он это самое. Да, он сказал, имеющий невесту, это жених, а есть друг жениха и так далее. То есть вот это самое. Когда Христос говорит, что на свадьбе не постятся, да, пока с ними жених, а вот когда жених отнимется, будут поститься, то в принципе он же использует терминологию самого Иоанна Крестителя, по большому счету. И эти ребята, если они ученики Иоанна Крестителя, то что-то они должны понять и помнить. Да? Хорошо. Вот, поэтому на самом деле, вот, ну, как сказать, мне вот очень как-то ярко видно вот эта глава, как на самом деле, что Христос, он до всех пастырь. То есть он пришел и всем, абсолютно израильтянам, без исключения, без лицеприятия, без предпочтений. Он ко всем одинаково относится и всех, в общем-то, одинаково любит, всем хочет открыться, со всеми общается, со всеми работает. Со всеми, ну, беседует, да? Вот такая вот замечательная картина у нас образуется с вами. И вот эти вот, как сказать, и это, наверное, ну и пример для нас тоже не смущаться, потому что в этом мире огромное количество людей тоже с такими же запросами, да? Есть и люди, увлеченные какой-то личностью, наподобие Иоанна Крестителя, пускай даже духовной. Им нужно благовествовать, да или нет? Конечно. И не раздражаться, что они такие бестолковые, туда впялились в одного человека и света белого за ним не видят. Да? И грешники, которые сидят, и вроде у них все хорошо, а все равно страдают, и Христос объявляет их больными, и, в общем-то, говорит, что я могу вам помочь. И религиозные люди, которые вроде все про все знают, но тем не менее, он говорит, а посмотрите, а вот вам такой вот интересный пример. Да? И ко всем у Христа свои подходы, я думаю, что, возможно, эти подходы похожи, мы тоже можем похоже практиковать, потому что религиозного человека не возьмешь ничем, кроме реальной, ну, как сказать, реального чуда какого-то Божьего. Потому что у него своя стройная философия, у него своя стройная какая-то вот теология уже, которая существует, и вот твоя теология совершенно неинтересна, только, может быть, единственный случай поспорить, если он любит это делать. То же самое с этими с фарисеями, например, как милостью ничего не обойдешься, да? И то же самое, точнее, с фарисеями, с грешниками, как милостью ничем другим у них не возьмешь, и этих самых, и объяснениями, беседами с этими, с какими-то там, ну, людьми-последователями какого-то учения и так далее, да? То есть вот какая-то такая вот, ну, какая-то такая вот, видно, Божья работа. Вспомнили немного, да? Или нет? Хорошо. Вот, это самое. И тоже такая, как бы сказать, мне еще что поражает вообще вот иногда, то есть, вот, ну, как бы, простота образов, которые Христос использует. Он, ну, как бы иногда чуть-чуть похож иногда на детский такой уровень, да? Вот эти вот, то, что там объясняет, что вот эти вот зарплатки нельзя ставить из невеленой ткани, то, что там, нет, вот там семечки куда-то посидеть нельзя бросать. То есть вот какой-то, ну, иногда бывает такая немножко, ну, как сказать, очень примитивизм такой очень серьезный иногда проскакивает во всех этих вот историях, да? То есть как будто бы. Но с другой стороны, он, Христос объясняет, ну, как сказать, духовные истины, очень глубокие, фундаментальные духовные истины, он объясняет очень просто и очень простыми словами. Ну, в отличие от людей, да? Потому что человеку свойственно наоборот. Он берет простую вещь и потом так ее запутывает, что потом, ну, как сказать, кроме специалистов, никто не разберется, что он сказал. А Христос, наоборот, он берет, ну, на самом деле, глубокие, серьезные истины и очень просто их объясняет, на простых очень примерах, на очень таких, ну, как бы сказать, легких и доходчивых образах, которые знакомы для всех. Как-то так. Хорошо, 18 стих. Следующий эпизод, мы назвали его как? Что Христос источник жизни, да? И там вот, там описывается несколько случаев, да, которые вот тоже как будто бы вот к этой теме, о которой мы с вами говорим, с 18 стиха. Когда он говорил им сие, то есть когда он беседует с кем? С учениками Иоанна, да? Это самое. Подошел к нему некий начальник, и кланяясь, начальник синагоги, там, или начальник израильский, или начальник, тут как бы в другом месте говорится, что это был начальник синагоги. То есть это был, ну, скажем так, кто? Да, ну, вроде Иир даже его звали, да. Ну, по нашим понятиям это священник, как будто бы, да? Ну, такой народный. Он не титулованный священник, но он как бы такой, ну, духовный лидер, скажем. Человек, который достойный, человек, который, в общем-то, доверяют и так далее. Вот, и кланяясь, и начальник синагоги, и кланяясь ему, говорит, дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива. То есть ему нужно от него что? Помощь в исцелении. Да? И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. То есть он конкретно попросил его, чтобы он пришел и конкретно помолился за нее, возложив на нее руку. То есть вот такая вот форма. Христос стал с ним спорить, что да ладно, я и так могу. Это самое, иди. А он пошел вместе с ним. Тоже о чем-то говорит, да? О чем? Что он хочет так же, вот как мы и говорили, так хочет работать со всеми, да? И по сути, вот, ну, как бы вот такой способ, он тоже хорош. И встав, пошел за ним, и ученики его тоже пошли. 20 стих. И вот женщина, 12 лет, страдавшая кровотечением, подойдя сзади, коснулась краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде его, то выздоровею. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзайче, вера твоя спасла тебе. Женщина с того часа стала здорова. Так вот, большая проблема, да, как говорится, болезнь так, про которую не рассказать, не это самое, не о таких вещах всем не рассказывают. Чем болеешь? Да? Да, поэтому, и плюс еще если вы помните, по еврейским законам, женщина с кровотечением была ритуально нечистой. Потому такая сложная комбинация. Она не просто стоит в очередь и говорит, там, когда все просят, помолитесь за это. Она, ну, как вот партизан, где-то тихо, сзади, хотя бы, говорит, за край одежды. Тоже даже не за него самого, а хотя бы за край одежды подержусь, да, прикоснулся, то тогда выздоровею. И имела в себе веру. Ну, получила. 12 лет болезни – это тяжелый случай или нет? Тяжелый. Да, это очень тяжелый. Потому что там, наверное, не надо быть медиком, чтобы понять, если 12 лет кровотечения, то это малокровие, это слабость, это истощение и так далее, и так далее. Да? То есть это, ну, на самом деле, очень, очень больной человек. И Христос, обращаясь к ней, говорит что? Дерзай, дочь, тоже обращение интересное. Да? Явно она его старше. Похоже, что да. Но, по крайней мере, выглядит точно старше. И к ней такое обращение. Какое, дочь? Так, новый сейчас перевод посмотрю. Смелее, дочь. Тебя спасла твоя вера. С этого времени женщина исцелилась. Иисус идет дальше и доходит до дома начальника и видит свирельщиков и народ в смятении. По сути, там уже похороны. Потому что евреи, как и мусульмане, хоронили в тот же день. В тот же день на свадьбу, то есть на похороны приглашали свирельщиков, то есть, ну, духовой оркестр того времени, скажем так, да. И плюс еще были плакальщицы. Обычно плакальщицы это профессиональные. То есть, чтобы похоронить по-человечески, а это богатый человек, начальник, приглашают приличное, ну, устраивают приличные похороны. Да? Это свирельщики, это плакальщицы. Плакальщицы, ну, они наемные тоже. Как вот у нас есть певчие, да, наемные. Бывают православных там католиков. Да? То там плакальщицы наемные. То есть, они сидели там, голосили, там как-то себя в грудь били, то есть, пыль кидали. Ну, за это им платили. Создавали атмосферу отчаяния и траура. Такую. Ну и свирельщики тоже, соответственно, грустные какие-то мелодии будут детей.
Так он уже и пришел, сказав, что у меня только что скончалась дочь.
Ты думаешь так?
Вот. В других этих переводах.
В других переводах так? Да.
Не, умирает это в этом. А в других переводах в новом только что скончалась дочь. Потому что, ну, я не думаю, что он ходил за там день пути был. Он же не был день в пути. Но за 2 часа уже свирельщиков собрать и... Ну да.
Вообще да. Вот,
моя дочь только что умерла.
У меня только что скончалась дочь. Приди, возложи на ее руки, и она будет жить.
Но.
Тоже вообще такая интересная вещь.
Это революционный период. Лука об этом не говорит. Говорит о том, что ты утверждаешь, она померла. Пришли сказали, когда он пошел,
ага.
Пришли сказали, что умерла. Но он же не пришел, что умерла. И в Матфея нет. Это уже Зоя, как уже
было известно, да, что он тут нарисовал.
Ну, я бы согласился с, ну, я бы согласился на самом деле, что она умирает вот с этим синодальным переводом, потому что остальные евангелисты расписывают эту историю как на самом деле вот такую, что она на грани. То есть вот она вот уже вот-вот должна умереть. То есть, ну, мы же понимаем, когда человек умирает, да? То есть, когда уже там дыхание слабое, сознание нету, это самое, там судороги какие-то начинаются, да? То есть он побежал быстрее за Иисусом. Тот момент. И по-моему, Луки это описывается, да, когда он задержался, там, или у Марка, пока замешивался с этой женщиной, прибежали эти самые известить, не утруждая учителя, дочь, она умерла уже. Да? То есть вот такая вот вещь. Ну, я больше к этому склонился, потому что вот, ну, вот эти новые переводы, они как-то так очень уж, ну, на самом деле, революционно подходят, на самом деле. То есть, тогда за мертвого никто не просил. То есть Христос несколько раз сам был инициатором воскрешения, но мертвых к нему не приносили, чтобы он их воскрешал на тот момент. Пока что. И 24 стих. Сказал им: выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над ним. Тоже такая, ну, как бы здесь, в этой главе вообще, он на самом деле очень ярко и ясно объясняет всем, кто он такой. Матфей это очень четко, очень ясно подчеркивает. И когда вот это вот, и вот даже вот это исцеление, наверное, здесь самое главное, может быть, это то, что женщина это в тяжелом состоянии касается, и Христос говорит ей: дочь. Да? А вот здесь умерла умершая девочка, и Христос выгоняет тех и говорит: выйдите, она спит. Да? Что это значит? Над ним смеются, потому что они знают, когда человек спит, а тогда умер. Почему? Потому что Христос говорит не с возможности человека, а с возможности Бога. Да? Как он говорил в самом начале с парализованному. Что ему кажется легче сказать парализованному? Прощаются тебе грехи или встань и ходи? Да? Поэтому для Бога на самом деле, ну, смерти не существует. Это для человека смерти существует. Для нас она фатальна, необратима, мы перед ней беспомощны, мы ее боимся, она нами властвует и так далее, да? Христос смотрит на ну, как сказать, здесь с позиции божественной, он, ну, как сказать, он говорит, это не, ну, в смысле, она не умерла, она спит. Для него это сон, потому что какая разница? То есть он смотрит на это, как на смерть, как на временное явление, по большому счету, да? И он говорит, она не умерла, но спит. И смеялись над ним. 25 стих. Когда же народ был выслан все-таки, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Это исцеление дочери начальника какого-то израильского, значит, скорее всего, начальника синагоги. 27 стих. Когда Иисус идет уже откуда? Оттуда, из этого дома, где воскресла эта девочка, по большому счету. За ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, сын Давида». А почему помилуй, а не исцели? Опять же, евреи. Что такое слепота в Ветхом Завете? Проклятие. Среди проклятий, помните, поразите Бог слепотою и там, и так далее, и так далее. Да. Встречая, у Иоанна описывается, когда встречают слепого, ученики, как истинные эксперты духовные, спрашивают, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым. Поэтому они кричат: «Помилуй нас, Иисус, сын Давида». Ну и, естественно, это самое. И когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, говоря, и говорит им Иисус: «Верите ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Да, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они выйдя разгласили о нем по всей земле той. Ну вот. Как всегда, очень такая традиционная вещь. А, вот много очень обращений, которые, как бы сказать, которые вот, ну, за нуждой конкретной какой. То есть Христа пока что вот очень многие преследуют не как какого-то духовного лидера, а как кого?
Целителя.
Как целителя, да, потому вот когда эта девочка умерла, тогда прибежал этот начальник синагоги, он, Христос, ну, максимально ограничивает круг вот этих вот самых, как их, зрителей, то есть он не хочет ажиотажа, он не хочет какого-то шоу все больше и больше, да, он высылает этих самых из комнаты и только тогда воскрешает, да.
Или все-таки ему мешало неверие этих людей, ведь? Вот они сидели, не верили, они смеялись над ним. И поэтому он сказал: выйдите, и только потом воскресил. Может быть, все-таки нам тоже надо так поступать. Ну, когда вот так вот будет ситуация такая, и там будут не верить в то, что Господь может это сделать, может, их надо выслать.
Ограничен ли Бог нашим неверием? Вот такой вопрос.
Но в одном месте сказано, что он не мог сделать никаких чудес по их неверию.
Неверию их.
Да. Так может, и здесь они сидели, все смеялись, да, ну какое. О нем же слух все равно, когда она воскресла, ну, они же узнали, все равно эти высланные.
Да.
Просто они не видели, как это сделалось.
Да.
Так зачем же...
Хорошо, ограничен ли Бог нашим неверием, как кажется? Как вам кажется?
Я не верю, он не мог сделать.
Нет, я знаю этот случай. Но тот случай, когда он по неверию ничего не мог сделать, это когда я не верю, что мне он может помочь. Понимаете? То есть, когда я не верю, что он мне может помочь, и я не верю, что вот Бог мне поможет, или вообще Бог это не Бог, и вообще, ну, как сказать, мне вообще никто ничего помочь не может, то тогда, конечно же, Бог ничего не может сделать. Он тогда ограничен в моей невере. Если я рядом сижу и, ну, там, скажем так, не верю, что что-то может произойти...
Да, мое неверие не скажется на него?
Я думаю, что совершенно никаким образом на мое неверие на Христа не влияет, и на него дела не влияют.
Потому что я в христианской практике слышал такое.
Да.
Здесь есть много людей, не верят, что это чудо произойдет. Пожалуйста, выйдите из зала, и останьтесь только те, кто верит, что вот сейчас Господь исцелит этого человека. Так это неправильная практика.
Я думаю, что нет. Бог не ограничен нашим неверием. Понимаете? Иначе бы было бы очень нам хорошо здесь, на этой земле. Большинство людей не верит, что Христос придет. И что? Сейчас из-за их неверия не придет? Абсолютно большинство сегодня не верит, что Бог, что Христос будет их судить. Ну и что? Из-за этого что? Из-за их неверия что? Христос не сможет их судить как-то? Да, поэтому я думаю, что неверием там, или скепсисом, или еще чем-то таким, какими-то вещами, Бог, ну как сказать, Христос и его сила не ограничена. А она ограничена только в том случае, если этот скепсис, когда тебе нужна помощь, а ты в это не веришь. Я так понимаю. Ну, я так понимаю Писание. Я не знаю. Потому что я тоже, вот то, что вот Петр говорит, я тоже слышал такие вещи, что вот нужно обязательно такая атмосфера веры здесь.
Да.
На самом деле, чтобы нам, иначе вот Бог не сможет действовать, да, вплоть до такого. То есть потому что вот вы тут не верите, вы тут как-то сомневаетесь.
Все эти сомнения.
И так далее. Да? И более того, там очень, ну это учение веры, вот та, которая здесь вот существовала. Mm-hmm. Я, честно сказать, ну, считаю его заблуждением, это учение веры. Потому что по большому счету оно возносит не Бога и его славу, а мою веру, собственно. То есть моя вера – это некий инструмент, который производит вот эти чудеса и все остальное, Вот мне нужно вот ее как-то беречь, холить, лелеять и так далее. По большому счету. Это очень такая поганая такая, скажем так, философия, потому что центром силы и центром, собственно, всего происходящего является не Бог, а является человек. С его верой или с его неверием. И более того, там еще хуже, ну, то есть эти практиканты, которые там практикуют веры, они очень, ну, очень удобно у них такая позиция, когда что-то не получается, всегда можно свалить...
Нет веры.
Мало веры. Да, мало веры у тебя там и так далее. То есть, ну, помолился, не получилось. Значит, у тебя мало веры. Ну, он-то отмазался, скажем так, да, и нашел для себя объяснение. А вы представляете, кого это свалить на голову, допустим, человека, который не получил такую ношу?
Да.
Да? Допустим, вот если вот вы представьте, вот если вот этот вот, этот начальник Эйр, да, он попался бы такому проповеднику, и...
Тот молился, это не воскрес.
Тот молился, она не воскресает. И он что говорит?
Сомнения
у тебя. У тебя, батя, сомнения. Из-за этого твоя дочка умерла. Поэтому, ну, как сказать, поэтому такие вещи, они очень, как это, такие опасные, я бы так сказал, в отношении всех вот этих вот попыток возложить ответственность на чью-то голову за веру или за неверие. Я больше думаю, что здесь, в данном случае, когда Христос вот выгоняет этих самых вот этих людей, которые там, пускай даже не верят, ладно, он не собирается их насиловать доказательствами того, что он такой, да? То есть он, и я думаю, что вот, ну, причина основная того, что он как-то образом говорит, никому не говори, там еще что-то такое. То есть это чаще всего, это избежать, чтобы избежать какого-то ажиотажа. То есть он не делает из этого шоу, он не делает из этого, то есть ему не надо лавры целитель. Он проповедует, он проповедник в первую очередь. Чудеса и знамения, они подтверждают истину его проповеди. Если люди пытаются сделать его не тем, кем он хочет быть, он уходит от этого. Он садится в лодку и плывет на другой берег. Все, сеанс закончен. Я не хочу работать на вас. Да? В другой ситуации они что-то решили сделать из него царя. Подходит нам в кандидатуре. Да? Что написано? Ушел от них, то же самое. Тоже просто собрался и ушел, молча. Там, не лезьте, не буду. Вот, поэтому Христос делает то, что Он хочет делать. То есть Он пришел проповедовать, Он пришел принести Евангелие на эту землю, Он пришел совершить вот эту миссию искупления. Да? Вот он не пришел быть великим целителем. Я много-много раз говорю, что если вдруг Господь благословит вас, или меня, или еще кого-либо, да, и вы, что-то через вас как-то начнет через вас действовать, бойтесь того, чтобы вас не подняли на знамена. Очень страшная вещь. А вначале огромное искушение, потому что как только что-то вдруг произошло, сразу бабах, и пошло, да, это самое. Вдруг что-то Господь исцелил пару раз через меня там и через кого-нибудь еще. Да. И уже сразу, о, великий целитель, о, Божий помазанник, о, какое это самое, какое это Божье чудо. И уже тур расписан на целый год, и уже это самое, и уже куда бы ты ни появился, а уже там все плакатами отклеено, обязательно приходите, будут чудеса. Откуда ты знаешь, будут чудеса, не будут чудеса? Это что, от тебя, что ли, зависит? Да? Или это самое, или что дальше делать, да, вот таким вот имиджем, да, то есть это самое. Должно же как-то соответствовать тому, что из тебя лепят. Кто не делает, конечно же, это все плюс еще обрастает огромным служением. А где люди, там должны быть и деньги, как они будут жить, эти люди? Они же тоже как-то должны, а среди них могут быть и нечистоплотные люди в том числе. Поэтому такая вот вещь, она начинается, обрастать персоналом, обрастать какой-то атрибутикой и так далее, и так далее. И дальше, да, дальше больше, дальше хуже, и так далее, и так далее. И вот представляете, вот как паровоз несется уже это служение, и уже там, там этому бедному проповеднику не помолиться нормально, не важно, в каком состоянии, в хорошем, плохом духовном состоянии, не важно, что там происходит. То есть он вот, он уже вот как в машине какой-то, да, его запихали в этот механизм, и он вот должен как-то отрабатывать, и должен выполнять какую-то свою часть. Так вот, Христос всегда это дело пресекал. То есть он просто-напросто, когда вот такое с ним происходило, когда люди пытались заставить его делать то, что, в общем-то, он делать был не должен. А что, хорошо исцелять получается. И что? Давайте построим клинику, да?
Да.
Запишем прием на пару лет вперед, да? И все желающие там израильтяне по одной такси. Язычников, наверное, по двойной будем принимать. Или по тройной даже. Что с ним? Вот. И давайте что, как это сказать? И давайте работать. Вариант?
Конечно.
Конечно.
Всем хорошо.
И всем хорошо, главное. Ученики в штат пойдут, рыбу не надо будет ловить. Будут сидеть, записывать и вычеркивать кого-то вот это собой. Фиксировать исцеление, там, рекламой заниматься, маркетингом. Все классно. Поэтому я думаю, что, скорее всего, именно по этой причине Христос не желал вот этого, как это сказать, статуса великого целителя. Он в данном случае выступает как пастор Израиля, да? И он хочет спасения, он хочет общаться, он хочет говорить, он хочет проповедовать. В истинность его проповеди убеждают чудеса, которым Господь это все дело подтверждает и поддерживает. Верно? Хорошо. Поэтому, когда вот этих вот, воскрешает, говорит, выйдите все, разгласили, но это уже слухи, это уже не то, что там... ажиотаж тот, который видит люди. Когда эти слепые исцеляются двое, да, он что говорит? Никому не говорите, чтобы никто не узнал. Они выйдя разгласили о нем по всей земле той. Хотя он, на самом деле, реально просто их помиловал. 32 стих. Когда же те выходили, то есть слепые только вышли, а уже к нему ведут кого? Немого и бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, никогда не бывало такого явления в Израиле.
А вот как это? Это обязательно любой немой? Это уже бесноватый можно принимать?
Нет.
У нас были сапожники.
Нет.
Нет? А каким образом вот это, ну, ибо он был одержим бесами, как это вот определяли люди? Он еще что-то неадекватное положил.
Наверное. Я думаю, что, наверное,
да.
Так.
Да. Или все-таки то, что ну, он был связан. Вот, когда только Иисус изгнал бесов, к одержимому вернулся дар речи, ну, следующий стих, да? То есть бес как-то задерживал речь.
Ну да, здесь в данном случае тот бес, который вот сделал из него немого. Но если говорится, что не просто немого, а немого и бесноватого еще, то есть они это самое, то мы видим, что я не знаю.
И вот этот этот, который бросал об землю.
Да, 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 да. Но тут парни, это самое, там, ну, какие-то проявления, наверное, были. Я не знаю,
как это. И сегодняшние дни такие есть люди.
Есть.
Эти припадочные и эти.
Есть. 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 А в моей практике только один случай я видел, вот когда, это была девочка, около 6 лет, наверное, 5 или 6 лет, вот за которую молились, и которая, после молитвы начала, она вообще не говорила до этого, а после молитвы начала понемножку, простыми словами говорить, и затем у нее очень быстро речь спрогрессировала после этого случая.
Да.
Вот и все. Но там
проявлений
никаких не было. То есть она просто тихо стояла, за нее помолились, это самое, и она потом говорят, скажи вот там, папа, она или там простые слова пытались они говорить, она повторяла просто эти слова, это самое. И после этого речь там в течение какого-то полугода очень быстро восстановилась у нее. Она набрала весь этот словарный запас, и такая ситуация. Но поэтому не обязательно, если немой, то бесноватый, с припадками какими-то эпилепсическими, то бесноватый, я не знаю. Но Бог, если действует, он показывает, что это и как это, и проявления, возможно, будут, или еще что-то такое. Наверное, так как. Но люди опять, посмотрите, какая резюме из всего того, что он делает. Он... Я хочу, что, вот мы сейчас с вами прочитали эти явления интересные. 33 и 34 стих нас особо интересуют. Давайте будем к ним очень внимательны, потому что это вот итожит того, что, труд Христа, да? 33 стих. И когда бес был изгнан, немой стал говорить, и народ, удивляясь, говорил, никогда не было такого явления в Израиле. Что это значит? Что это, то, что сейчас происходит, оно из ряда вон выходящее. То есть, то, что здесь происходит, не делал ни один пророк. Это не было даже во времена Моисея, когда давался закон. Это не было связано ни с какими-то там, какими-то божьими там делами в Израиле и так далее, и так далее. То есть, то, что происходит сейчас, это из ряда вон выходящее. Верно? Верно. Если это из ряда вон выходящее, то что? То нужно понимать, что это что-то вообще принципиально новое. И к этому нужно на самом деле относиться очень и очень и очень серьезно. Верно? Или нет? Да. Да. Видите, люди делают правильные выводы. Люди наблюдают. Люди правильные делают наблюдения. Но эти вопросы, которые правильно люди ставят, нужны правильные ответы. Понимаете? То есть хорошо, очень важно и очень правильно, и очень здорово, когда люди умеют правильно задавать вопросы. Но на эти правильные вопросы должны быть еще правильные ответы. Половина успеха — правильный вопрос. 34 стих. А фарисеи говорили, что он изгоняет бесов силою князя бесовского. То есть они для себя вот такую версию придумали. То есть никогда такого в Израиле не было, ну и что? А это самое. А вот мы решили, что это вообще от бесов. Да? Кстати, откуда такая версия? Потому что бесы всегда кричали, что он Сын Божий. А если бесы так хорошо о нем отзываются, то значит он для них, наверное, как-то свой. Логично? Конечно.
Да. Хотя вот Господь через пророка Исаию говорит, тогда откроются глаза слепых, уши глухих отверзутся, тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь.
Это что?
Исаия 35 глава.
Исаия 35.
Господь говорит.
Исаия 35 время, глава, да?
Книжники читали, они должны были сказать, наверное, это что-то из...
Да-да-да, это на самом деле реально... Вот, и...
А, нет, они бесовское проявление.
И у Матфея, Матфей вот это не процитировал, но, ну, как бы сказать, дотошные современные книжники нашли это место, да? Исаия, еще раз.
35 глава.
35 глава, да? Где написано что? Громко еще раз.
А. Укрепите ослабевшие руки, утвердите колени дрожащие. Скажите робким душой, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Так, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки.
Вот так. Посмотрите. Похоже то, что мы с вами читали? Весьма. Весьма. А фарисеи нашли объяснение, что изгоняет бесов в силу князя бесовского.
Это говорит о том, что они Писание не читали.
Читали, но очень, ну, как бы сказать, но тяжело иногда признавать такие вещи. То есть это смирение нужно хорошее. 35 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их». Посмотрите, первая его цель. Что он делал? Учил в синагогах, проповедуя Евангелие Царствия. И после всего что? И исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Вот что хотел сделать Христос. И вот что он, собственно, и сделал. Да? Если его пытались сделать чисто целителем, он просто туда бросал их, этих людей, и уходил, уплывал и так далее. Чтобы, ну, как бы, потому что он не целитель. Он спаситель, в первую очередь.
Я думаю, что отдых нужен был ему.
И отдых, естественно, тоже это самое... Тоже нужен был. Видя толпы народа, он сжалился над ними, потому что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатву, чтобы выслал делателей на жатву свою. Жатва – это, ну, как сказать, какой-то итог, результат чего-то, да? В отношении вот этого всего, да, то есть Христос видит, что людей очень много. Христос видит, что Он сам один не успевает, да. И что Он говорит ученикам? Что жатвы очень много, в отличие от делателей, да. Что делаете? Молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. Что они сделали? Что ученики сделали? Поступили не так, как Он просил Христос?
Да.
Да. Кто первый пошел? Ученики. Потом что? Потом кто? Потом ученики учеников. И уверовали, и так далее, и так далее. В итоге, на самом деле, это вот, ну, как сказать, вот эта жатва, она была охвачена. Да? Уже множеством работников. Я к чему? Опять тоже интересный момент, вот это вот в отношении всего того, что здесь мы видим. Христу жалко вот этих людей, да, и он как бы просит о том, чтобы ученики тоже включились в эту работу. И подумайте такой интересный момент. Вот это уже больше к молитве. Я бы хотел, чтобы немножко поразмышляли о молитве. Он говорит: молите Господина жатвы, чтобы выслал делателя на жатву свою. Да? И как мы видим, какой результат, какой ответ на эту молитву, да? Откуда ни возьмись, появились какие-то умелые делатели, и все завертелось, и все сделалось, да? А ученики сказали: слава Богу, Господь ответил на нашу молитву.
Да.
Или как?
Они помолились, сами
пошли. Они помолились и сами пошли. Но Господь, прежде всего, Он не сказал: а ну-ка давайте идите вы, да? Он говорит: нет, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Да, то есть он не просто мог бы просто им поручить, вот жатвы много, делать или мало, а ну-ка быстро все пошли на жатву.
Да.
Это самое. Он говорит, нет, молите господина жатвы, чтобы выслал делать на жатву свою. То есть перед любым действием нужна молитва. И не потому, что Бог не знает, что делать. Верно? И не потому, что Господь не может, ну, в смысле, это как-то сделать. Но молитва в данной ситуации была для чего? Для кого? Для учеников. Потому что ученики таким образом в этой самой молитве, они подключились к этой нужде. Да? Они увидели эту нужду. Они, как это сказать, осознали, Господь через эту молитву их сердца приготовил. Да? И в итоге они смогли стать частью вот этих, той ответа, того ответа, который в общем-то, ну, сработал. Да? Поэтому одна из вот таких вот сторон молитвы, это не то, чтобы Богом командовать. Я, честно сказать, ну, не верю, что Бог нуждается в наших указаниях. Да? И мне очень иногда как-то так немножко, я не понимаю, потому в лучшем случае, ну, в лучшем случае просто послушаю молитву, где Богу перечисляется, что Он должен сделать. Господи, сделай то, вот это тоже не забудь, а вот это вот обязательно, и вот это вот тоже нужно, и вот это сделай, вот это вот сделай, вот это 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 тоже сделай, пожалуйста. Ну и что? И сейчас Господь должен сказать спасибо, что напомнил.
Да.
Да. А то я уже как-то запамятовал. Пойду делать. Или как? Ну, я так никогда не молюсь, потому что не понимаю, как это действует. Я, ну, не могу себе представить, что вот, ну, так вот как-то вот, ну, хотя некоторые тоже проповедники учили. Я слышал такие проповеди, которые говорили, что вот, нужно обязательно сказать Богу, что делать. Потому что если ты ему не скажешь, то он как бы без тебя не имеет юридического права здесь на земле как-то вот что-то делать, вот чего-то такого.
Не надо просить?
Нет, просить-то надо, но дело в том, что, ну как сказать, нужно понимать, как это все реально работает, наверное, так. Потому что если вот, допустим, он говорит, что просите господина жатвы, да, Он же понимает, что они пойдут, эти ученики, верно? И люди, которые, ну, по их слову тоже уверуют, они тоже пойдут, зажженные их примером и вдохновленные этим делом тоже, да, и наставленные Господом. Вот, поэтому во многих случаях, когда мы молимся о чем-то, да, нужно понимать, что молитва, она должна не для того, чтобы, ну, нужна не для Бога, чтобы он вот сейчас вот вспомнил, а вот оказывается, что должен сделать, и рванул туда, в этом направлении. А молитва чаще всего, она нужна, ну, как бы в этом отношении для нас, чтобы наши сердца, они были в этом, ну, расположены. Потому вот эта вот вещь замечательная, когда молиться можно вообще о чем угодно и как угодно, но молитва очень сильно, почему нужно молиться, я считаю, одна из самых важных и самых главных причин, по которым мы должны молиться обо всем, даже написано, открывайте свое любое желание перед Богом, да? Потому что в процессе этой самой молитвы Бог наши сердца настраивает и корректирует, да? Если это бестолковое что-то, да, то он, наверное, даст нам понимание, что это что-то не то. Если это что-то нужно, что ты сделать должен, да, то Господь скажет, прекрати молиться, иди делай. Если это что-то, где-то что-то, которое, может быть, один ты не можешь сделать, то, возможно, услышав твою молитву, другие подключатся к ней. И тоже совместно вы сможете делать какие-то вещи. Потому я верю, что молитва больше нужна не Богу, а больше нужна нам. Если честно. Поэтому и я верю также, что молитва больше всего работы производит, ну, производит именно в нас. А потом уже через вот это вот, ну, через вот это вот совместно, ну, через нас уже и где-то вот там, вокруг, в этом самом мире. И так далее. И это не все. То есть вот то, что я сказал, это часть наша. Да? Часть и касается на того, как молитва воздействует на нас лично, как молитва нас меняет. Потому что я не думаю, что, ну, как сказать, потому что самые, наверное, отчаянно нуждающиеся в изменениях предмет на этой земле, это, собственно, мы. Верно? Да. Потому что, ну, как сказать, Бог в изменениях не нуждается. Поэтому напоминать ему, что он делать должен, а что он делать не должен, наверное, ну, глупо и бессмысленно. Да? А можно, конечно, попросить, чтобы Господь изменил обстоятельства. да? Господи, вот там разрушь то, построй это, да? Открой там, закрой здесь и быстрее, да? Все это, ну, хорошо сделалось, да? А дальше что? А дальше что? И приведет ли это к какому-то реальному, ну, пользе для Царства Небесного? Подумайте. Наверное, нет. И самая отчаянная нужда, ну, как в изменениях, это, собственно, сам человек. Поэтому я верю, что молитва как инструмент очень сильная вещь. И, но она должна в первую очередь воздействовать на, собственно, молящегося. Согласны?
Каким образом?
А?
Вот я, Господи, пошли меня.
Когда ты в молитве настраиваешь свое сердце, когда Господь настраивает тебя. Когда ты начинаешь молиться и просить, искать, ты пытаешься
или выстроить... молиться в это время на иных языках.
Ты пытаешься выстроить диалог с Господом. И когда Господь, и Господь пытается тоже в этот момент заговорить с тобой. И вот эти вот, ну, вот этот труд, он на самом деле, он настраивает человека и меняет прежде всего человека. Да? И уже дальше проблемы меньше, потому что если я поменялся, то Господь уже и через меня и действовать может как-то, и что-то производить, и самая важная цель произошла, он поменял то, что должно поменяться. Да? И мое служение также, если я пошел в служение, оно будет менять других. И оно будет каким-то образом воздействовать. Потому что очень, я к чему это? Чтобы немножко подкорректировать наши цели в отношении молитвы. Потому что человек очень сильно зациклен на, я заметил, ну, по нашим молитвам тоже, и по своим, по остальных людей, это не исключение. Мы очень сильно зациклены на внешнем каком-то. Да? Господи, вот там вот нужно, чтобы ты там разобрался. Господи, вот эту ситуацию, пожалуйста, поменяй. Пусть там, ну, как сказать, там, начальство зарплату мне отдаст, пусть этот самое, там, враги мои рот закроют, пусть этот, как его, город нас не засохнет, а то скоро помремся с голоду там, пусть еще, что вот это произойдет, вот это произойдет, вот это произойдет. И очень много таких вот, ну, моментов, которые, ну, как сказать, моментов молитвы, которые, ну, пытаются вот поменять какой-то вот внешний контур, да, вот нашей жизни, там, даже если, допустим, даже здоровье, я отношу тоже к внешнему контуру нашей жизни, да, потому что оно очень сильно на нас влияет, и качество нашей жизни тоже очень сильно влияет, наше здоровье, но по большому счету на наше спасение здоровье никак не влияет. Согласны? Совершенно никак. Никак, потому что наше спасение это наша душа, да, которая поменялась, которая учится любить, которая учится смиряться перед Богом, и так далее, да, а вот этот внешний, ну, у нас очень много молитв по поводу вот этого внешнего контура, да, когда мы говорим, там, вот то, все, вот это, вот там, нужно то, все, вот, поменяться, вот это, когда вот мы этим вот озабочены, да, то как-то, ну, я не замечаю, что Бог как-то очень охотно действует в этом внешнем контуре, я не знаю, как у вас.
Почему?
Я согласен, но это, но не так, ну, как сказать, но это, ну, как вот и написано, да, что Царство Божие в первую очередь, а все остальное уже как-то и прилагается. Потому что, ну, это может быть к тому, чтобы немножко нашу молитвенную жизнь подкорректировать. Это размышление. Мои вслух, когда вот, ну, чтобы на самом деле, может быть, это немножко бы скорректировало правильную сторону нашу молитвенную жизнь. Потому что... Если мы будем пытаться вот так вот где-то вот этот внешний контур нашими молитвами контролировать, потому что очень часто такое происходит, да, то как-то там оно не сильно получается, и у меня такое внутреннее ощущение, что не сильно, но и надо Богу. И на самом деле вот это вот наша молитвенная жизнь, оно как-то должно быть обращено, ну, в отношении того, чтобы на самом деле могло воздействовать на нашего внутреннего человека, да, и менять нашего внутреннего человека. Допустим, какие-то цели, которые Господь перед нами ставит, они как раз вот, ну, таким вот образом и работают. Да? Он говорит, молите Господина жатвы, чтобы выслать в делателей на жатву свою. И ученики начали молиться. И я, ну, представьте себе эту молитву. Господи, что? Вышли делатели на жатву свою. И вот они думают, ага, а кто пойдет? Да? Откуда эти делатели возьмутся? И а жатвы много. Потому что, когда я начинаю молиться за проблему, проблема начинает для меня открываться. Я начинаю эту проблему видеть. И эта проблема становится моей проблемой. или нет? Да? И после этого я начинаю думать, слушайте, жатвы много, делать или мало? Взяться этим делателем неоткуда, потому что вот нас только здесь пока что 12, которые что-то понимают. И что нужно? Ну и пошли, помолясь с благословением. Ну и пошли помолясь с благословением. А когда еще уверовали люди, они говорят то же самое. Посмотрите, жатвы много, а делателей мало, потому вы тоже молитесь. И эти люди смотрят, апостолы работают, не успевают. Черт. Надо и нам. Надо и нам. И они подключились. И так далее. И таким образом она вот нужда восполняется. Ну, реально. Это не так, что откуда ни возьмись, появились удалые делатели, все сделали, апостолы сказали, аллилуйя, как мы здорово помолились, слава тебе, Господь, за то, что ты ответил. Я опять же хочу обратить внимание на эффект этой самой молитвы. Это не так, что я помолился о внешнем, и внешнее резко каким-то образом поменялось, каким-то чудом. Трым-трым-трым-трым-трым-трым-трым. Да? Дело в том, что ответ пришел через апостолов. Да? То есть через их служение, через их участие, через их движение, да, какое-то. Господь как-то так вот продействовал. А иногда нам кажется, что должно поменяться там где-то вот снаружи все. А я останусь таким же, как и был, только вот буду дальше, вот как диспетчер башни, раздавать указания там, что Богу там делать, что не делать. И так далее. Я к чему? Что молитва, она заставляет нас стать частью Божьего плана и делает нас частью Божьего дела. Вовлекает нас во все это дело. И таким образом меняет нас. Понимаете? То есть, если ты вдруг задумал решить молиться за пробуждение в Африке, это самое. Вот, я к чему? Опять же, к чему? Что на самом деле, если на самом деле по-нормальному, да, так подходить к этим вот, ну, к тому, что мы читаем, да, то вообще по-нормальному, если молимся за пробуждение в Африке, то, скорее всего, в Африке и окажешься. Придется ехать в Африку, иначе твои молитвы будут лицемерными. Ну, это то же самое, что вот как Яков пишет. Он говорит, когда брата видит, да, и что? В нужде. И что сделал? Помолился. Ну, потому что идите в мире, грейтесь и питайтесь, да, пусть благословит тебя Господь и так далее. Ну, это по сути как молитва, да? А не сделал ничего для его пользы, то Яков определяет эту позицию как какую? Неверную. Неправильно, лицемерно, по большому счету. Да.
А что апостол Павел говорит? Вот молитесь о нас, чтобы, братья, чтобы послание Господне распространялось нами, как и у вас, так и... То есть, я думаю, что нет криминала того, что молимся за Африку, и Господь послал кого-то в Африку. И пусть Господь и это самое...
Наверное, нет, потому что, но я к чему, что каким-то образом все равно мы к этому...
Это
не лицемерие. Но это наша какая-то заинтересованность, она выражается во что-то, да? То есть, ну, минимум, я думаю, что минимум, возможно, какой-то плод, это собрать какие-то пожертвования и в Африку отправить с миссионером.
Миссионеры, вот я слушала только программы, они просят молитесь за нас.
Да.
Они не просят поезжайте с нами, помолитесь за нас.
Молитесь за нас, помните о нас, поддерживайте нас, это важно, это здорово и так далее. Я не говорю, что это то, что я говорю, это полнота откровения по молитве. Нет, молитва, она гораздо все более серьезнее и глубже, возможно. Хорошо. Поэтому это просто наблюдение в отношении того, как иногда может работать молитва. Да? Это самое. Это не... я вообще не хочу шаблонов каких-то создавать и не хочу каких-то там, ну, каких-то формул тоже выводить по этому поводу. Потому что Бог под формулы никакие не подходит. Он Бог всемогущий, действует так, как действует и делает то, что делает. Я просто к тому, что на самом деле есть реальное воздействие молитвы, я вижу. Больше всего на молящегося. Что-то еще происходит помимо, да? Но это механизм очень сложный и тонкий. Потому, просто я к тому, чтобы к бездумным молитвам, к бесполезным и бессмысленным молитвам мы с вами не были причастны. Вот и все.
Но вот Лука, 10 глава, после этого Господь избрал 72 других ученика и послал их по двое перед собой в каждый город и место, куда он сам намеревался идти.
И?
И сказал им: «Посылаю вас, словно овец, к волкам.
Ну,
не
да,
давите ничего». То есть уже больше, чем 12.
Да, уже больше, чем 12.
То есть тоже Господь ответил. Нашлось и 70 вот этих учеников.
Угу. Хорошо. Наверное, я предлагаю закончить на сегодня.